Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. И будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда.
Ну что, наверное, да, на этой неделе одной проблемой в Петербурге стало больше. Я имею в виду принятое окончательное решение по поводу моста имени Кадырова. Безусловно, это было ожидаемо, наверное, да? Но, тем не менее, какая-то хрупкая, робкая надежда сохранялась в связи с тем, что не будет это решение принято так скоро. Тем более еще с учетом того, что даже тем депутатам законодательного собрания, которые пытались блокировать принятие этого решения, в такой резкой, грубой форме отключили микрофон. Все-таки что это было?
Это у вас надежда сохранялась, у меня ее не стало достаточно быстро, уже в начале недели по неофициальным каналам мне удалось получить информацию, что это ситуация, которая действительно идет из Москвы, с самого-самого, что ни на есть, вверх. И в этом плане у меня нет каких-то вопросов там к нашему губернатору, допустим, и уж тем более там, вице-губернатору или там председателю комитета по культуре. Потому что, ну, они люди служивые, да, они должны выполнять то, что им по большому счету практически приказывают. Другое дело вот понять истоки этого приказа, от чего вот так вот хочу и все. Я не понимаю этого. Я считаю, что это действительно появилась такая серьезная, достаточно долгоиграющая проблема. Особенно с учетом того, в какой упаковке это было подано. Потому что, понимаете, любую идею можно упаковать так, что она продастся. Что она будет съедена. Да? Мы вспоминали с вами Остапа Бендера и его союз меча и орала. Все боялись давать деньги, когда думали, что речь будет идти о борьбе с советской властью. Как только услышали, что помогать детям, да, все сказали, да, господи, ради детей-то мы ничего не пожалеем, сказал Кислярский и достал свой, значит, портмонет. А здесь, видимо, вот хватая мешки, вокзал отходит, понимаете, с утра кормить, к вечеру зарезать. А как это будет подано, как это будет вот продано, как это будет явлено, уже не оставалось ни времени, ничего, поэтому такие откровенно неумные комментарии, так сказать, официальных лиц, они выглядят очень странно. Там тот же Андрюша Кибитов, я его, ну, знаю много лет, пресс-секретаря губернатора, это умный парень, профессионал, он просто вот, ну, вот он должен что-то комментировать, да, комментировать в такой ситуации очень трудно, потому что,
Тем не менее, смотрите, Андрей, не до такой степени эта ситуация оказалась однозначной. Все равно существует некий раскол общественного мнения, да, ну или хотя бы то, что мы говорим о думающей части общественного мнения. Потому что некоторые абсолютно искренне полагают, что Ахмат Кадыров действительно внес грандиозный вклад в завершение Чеченской войны. Они доказывают аргументированную эту точку зрения, почему именно он герой России и даже какое отношение он имеет к Петербургу в связи с завершением чеченской этой кампании. Может быть, вопрос в том, что действительно каким-то образом две чеченские войны, они за последнее время абсолютно выпали, да, из поля зрения общественного мнения, и очень мало информации, в принципе, об этом, и понятно почему.
Понимаете, какая вещь, Надя? Дело в том, что, с одной стороны, у нас по любому вопросу сейчас в обществе будет раскол. Потому что если одни будут говорить брито, то другие из чувства противоречия будут заявлять, что стрижено и никак иначе. Да? И в этом смысле, ну, то есть, вот, кто против моста Кадырова? А, вот это вот, значит, больше всех, громче всех орет либеросячья тусовка. Ну, так все понятно. Они разрушители, они против страны, значит, даже если мне чего-то не нравится, я в официальном, значит, каком-то в общественном пространстве буду высказывать там другую точку зрения, чтобы, значит, не было так, как вот эти хотят, да, некоторые так рассуждают. Второй момент, он заключается в том, что, видите ли, вы абсолютно правы в том, что сама историческая реальность вот этих двух чеченских войн, она никоим образом в должной степени не осмыслена.
Она даже не проговаривается.
Не проговорена, не прожита, и видимо, в силу осознанного какого-то такого решения, с определенной во времени, было, например, принято решение в художественных каких-то фильмах, да, значит, вот изображается, там, я не знаю, грозовой перевал какой-нибудь, да, там, значит, грозовые ворота. И вот наши там воюют с кем-то, а вот эти кто-то, они либо никак не называются по национальности, либо это, знаете, вот какие-то наемники, какие-то арабы, какие-то афганцы, да, а чеченец там есть, но он на нашей стороне, и, ну, так вот как-то вот да и нет не говорить, белого черного не называть, потому что это вот обидит национальные чувства вот людей, которые... Дальше возникает вопрос, которые что? Там, герой Ахмат Кадыров, не герой и так далее, понимаете, ведь, еще раз говорю, за вот это время я разговаривал с очень разными людьми, доверительно, и с людьми, которые, несомненно, и патриоты, да, и это люди, офицеры, это офицеры полиции, это офицеры ФСБ, да, ну вот, это служивая какая-то такая часть, да. И когда вот не надо это делать под запись, что называется, под микрофон и так далее, а вот, ну, просто вот, все говорят очень простую вещь, да, но человек в двух войнах на самом деле воевал не на нашей стороне, потому что первую полностью не на нашей стороне, потом началась вторая, во время вот начала, когда началась вторая чеченская, он рассорился, Ахмат Хаджи Кадыров, с Масхадовым, там, ну, с, возникла... И он, и часть еще, так сказать, людей, они как бы перешли на сторону федералов, отдали, грубо говоря, свои вот районы, которые они контролировали, оттуда пошла есть, значит, уже вот там новая Чечня. Искупает ли это то, что было до того? Вот с моей точки зрения, да, опять же, я, это просто моя честная... Я не политик. Вы поймите, мне легко говорить, потому что на мне нет какой-то вот политической ответственности за мир в Чечне, за, значит, умиротворение, за выдергивание этой кровавой занозы, да, там, из тела России, за, ну, за многие вещи. Мне легко языком шлепать, потому что языком мести, как известно, не мешки ворочать, да. Но... Это мое мнение, оно искреннее, да? Если ты принимал участие, да, в стрельбе в наших солдат, то ты потом можешь раскаяться, можешь осознать свои ошибки. Но это не дает, с моей точки зрения, достаточных оснований для, допустим, присвоения такого звания высокого, как Герой России. Потому что вся твоя жизнь и последующая смерть – это только искупление вот того, что было до того.
Да, ну, ну смотрите, ну с другой стороны...
Потому что это вот, не, ну вот это еще раз говорю, мы, нельзя сравнивать подвиг, допустим, Прохоренко, который, вот, значит, тоже звучали сравнения. Он герой России, в Сирии погиб парень, вызвал огонь на себя, и этот герой России. Понимаете, какая штука? Прохоренко всегда был на нашей стороне. А если ты сначала был нашим врагом, а потом стал нашим, так сказать, другом, союзником и все такое прочее, вот то, что ты был врагом, это не выкинется из биографии.
Понимаете, Андрей, да, те, которые люди, которые, в общем, не против того, чтобы в Петербурге мост носил имя Ахмата Кадырова, они, среди которых, кстати говоря, Максим Шевченко, которому, ну, которого сложно заподозрить в симпатиях к либералам, да, который,
ну, так и меня сложно заподозрить
вот,
в симпатии к либералам.
Который говорит о том, что давайте откроем тогда правду про первую чеченскую кампанию, про то, что тогда, да, фактически шла речь, ну, это вольная трактовка, да, это, безусловно, не он так говорит, это я пытаюсь пересказать то, что говорит он. Давайте тогда расскажем о том, что речь шла практически о геноциде чеченского народа. И каким образом чеченскому народу было защищать свои права? Что это, да, была банда Ельцина, что были отданы несколько достаточно преступных приказов.
Это тяжелое, ужасное время.
Так, но... а может быть тогда разобраться в этом времени для того, чтобы погасить вот этот вот огонь общественного мнения?
Ну, Надя, во-первых, можно говорить и о геноциде русского народа, так сказать. Это страшный русский исход был из Чечни, так сказать. Многие не хотят этого вспоминать. Там ужасные страницы, так сказать. И я не хочу даже и цифры, так сказать, этих говорить. Но в целом было действительно ужасное, преступное, кровавое и прочее, так сказать, время, да. И только время может как-то вот пригасить, так сказать, это все. Поэтому и зачем же торопиться, так сказать, раздавая звезды и мосты? Понимаете, может быть, нужно, чтобы действительно побольше времени прошло, чтобы бельем поросло, выстроить потом какую-то мифологию. Сейчас-то все свежо. Сейчас-то вот еще оно, как говорится, раны не зажили, а вот... не зажили до конца. И в этом смысле, понимаете, но вот еще раз говорю, с моей точки зрения, когда посмертно командир майкопской бригады, да, вот этот штурм, да, ему посмертно присваивается звание Героя России позже, чем Кадырову. Ахмат, да, так сказать, получается, что человек, который стрелял вот в этого погибшего нашего комбрига, становится героем России, так сказать, раньше. Но это же какая-то,
так сказать... А это уже как раз политическая целесообразность.
Нет, понятно, что это политическая целесообразность. Ею можно очень многие вещи оправдать, да. В том числе мы видим, как в мире оправдывается и кровь, и смерть, там, и все, и по поводу Ливии. Какой-нибудь Обама говорит, ну, ошибка, ну, что делать? Ну, да, погибло много людей, ну, замучили Каддафи, ну, ошибка. Вот, но я-то говорю, что не надо ждать от людей, что они эту пилюлю, значит, проглотят с выражением оргазменного счастья на лице.
Ну, вот смотрите, Андрей, да, вот буквально вот...
Я, например, не пойду с протестами, да, по поводу, значит, вот наречения этого моста. Я не буду стоять в пикетах. Я не буду пробираться с краской, значит, замазывать там эту табличку, так сказать, или там рисовать трафарет полковника Буданова или еще чего-то. Ничего этого не будет. Но будет вот это мое мнение, которое у меня есть. Ну, понимаете, невозможно, да, вот как... Невозможно заставить любить, невозможно заставить уважать. Да, это очень искренние чувства. Можно только имитировать это по какой-то вот необходимости. Да? Если вы меня спрашиваете об искреннем моем отношении к этому, оно вот такое. И оно такое у очень многих людей. Остался достаточно горький осадок. Значит, насколько это было целесообразно делать именно сейчас, вот когда выборная кампания вдобавок ко всему, я думаю, что это не принесет дополнительных очков никакой «Единой России». Какой бы Максим Шевченко ни говорил, что все правильно, и так вот оно и должно быть.
Вот смотрите, вы говорили, да, только что сказали, что, возможно, прошло действительно очень мало времени, если бы эта история уже мифологизировалась и поросла бульон, то реакция была бы другой. Посмотрите, что сейчас происходит с установкой таблички в честь Маннергейма. Кажется, та-то история уже поросла бульон.
Ну, тоже не совсем она поросла бульон. Ну, как же она поросла бульон? Понимаете?
Нет, моя мысль заключается в том, что, может быть, действительно для того, чтобы принять какое-то взвешенное решение, да, и какую-то взвешенную позицию по этому поводу иметь, у нас действительно очень мало исторического материала, исторической правды, исторического осмысления тех или иных событий, но что вопрос, одинаково касается и Кадырова, и Маннергейма.
Подождите, Надя, но это еще и вопрос политической и общественной морали какой-то, да, потому что, что бы ни говорили, я к Маннергейму отношусь с интересом, да, Маннергейм, безусловно, не Гитлер. Маннергейм, безусловно, человек, который служил в России, да, потом вот он, значит, оказался в Финляндии, стал их там любимым лидером, то все, пятое, десятое. Сам по себе он достаточно интересная личность был, да, у него много чего интересного было в жизни. Красивый мужчина, так сказать, любвеобильный, там, то все, пятое, десятое, да. Он как персонаж... Он не вызывает какой-то рвотной, так сказать, реакции и так далее. Но, понимаете, какая вещь? Он был союзником гитлеровской Германии, так сказать, это вот глобально, если мы берем. Ну, так уж вышло, что он сумел, так сказать, умело маневрируя, так сказать, выскочить из этой ситуации, избежать и Нюрнбергского, так сказать, процесса и выторговать ситуацию с Финляндией, да. Молодец, да, с точки зрения вот Финляндии. Но с точки зрения моей личной, вот у меня мама-блокадница. Моя мама, которая вот понимаете, это моя личная история. Мне мама рассказывала, как она от голода укусила братика за палец. Мне мама рассказывала, как, когда их эвакуировали уже, как умерла от водянки ее бабушка, моя прабабушка. Это у меня из 8 прадедушек и прабабушек 6 умерло в блокаду, понимаете? Это мой прадед, который был главным конструктором Охтинского химкомбината, умер на работе, вот на своем рабочем месте, да? Это у моего папы двоюродный брат, ему 7 лет было, он умер от голода, понимаете? 7 лет мальчишечки, понимаете? Это у меня 17 родственников в блокаду легло.
Ну хорошо.
Секунду. И Маннергейм имел к этому прямое отношение, да?
Хорошо, Андрей, ну а почему мы тогда, да?
Как это?
Нет, а почему мы тогда, да, обижаемся на Маннергейма, да, но не обижаемся на собственное правительство,
подождите,
которое во многом,
подождите,
да, способствовало этой истории?
Подождите, вы ничего не поняли. Я не обижаюсь на Маннергейма. Я не могу Маннергейму простить вот эту его, с моей точки зрения, вину. А там можно говорить, что в сложных условиях у него не было выбора, он маневрировал между одним и другим, и пятым, и десятым, но он оказался на той стороне, и у меня к нему личное. И поэтому у меня личное не только к нему, он в могиле давно, так сказать, и я не знаю, думаю, что в аду он, наверное, при всех его там положительных, потому что есть вещи, которые все равно. Ты был самым главным негодяем, да, там, 20-го столетия, союзником, да, каиного пятно и клеймо на тебе, и не смыть его никогда. И к тем, кто придумал вот эту мемориальную доску устанавливать Маннергейму, как это нет, у меня к ним такое же. Я просто об этом, ну, как-то не говорю, но это очевидно, да, ты скажешь. Я не согласен с этим предложением, я не согласен с этим решением. Я считаю, что это дикость совершенная какая-то, да, и опять же, я не пойду там стоять в пикетах, я никогда нигде не стою ни в каких пикетах, да. Я высказываю свою точку зрения, да. Вы ставите в нашем городе мемориальную доску человеку, который прямое отношение имел к ленинградской блокаде. Да вы что? Вы хотите от меня, чтобы я внутренне с этим согласился? Никогда. Я никогда с этим не соглашусь. Потому что мама моя жива, которая мне про этот пальчик дяди Сережи, так сказать, рассказывала. Что вы от меня хотите? Чтобы я радостно сказал, что это правильно? Этого не будет, потому что, ну, это бесчестно с моей точки зрения, понимаете? Но какой-нибудь Шойгу, который из недр географического общества, так сказать, выдает такие вот, значит, сентенции, может быть, у него другой какой-то свой личностный счет. Может быть, он не... Для него, допустим, блокада — это не то, что для меня, да? Может быть, он как-то вот в Туве там у себя не так это вот ощутил.
Нет, ну смотри, нет, безусловно, да, даже нет смысла сейчас продолжать эту дискуссию, там, стоит устанавливать табличку или не стоит, потому что тогда мы очень долго на эту тему будем говорить.
Вот ведь идею про Маннергейма, вот этот фронтовик-то, как у нас писатель-то Гранин, да, такой вот фронтовик, замполитом оказался на Кировском заводе, значит, он неоднократно высказывал, что
нет,
может быть...
Нет, он поддержал эту идею, поэтому, да. Поэтому да, я сейчас не хочу допускаться в эту...
И для меня это ничего не значит, потому что...
Длительную дискуссию?
И для меня это ничего не значит, потому что, может быть, он для вас является
Хорошо.
В этом смысле каким-то... Главным военно-морским авторитетом.
Вот,
но
мне кажется,
меня...
да, в избежание вот подобных коллизий, да, потому что, ну вот, случилось за последний месяц, случилось их
Наденька,
две, да, с
Наденька,
Кадыровым и с Граниным.
Наденька, дорогая моя Наденька, вы вот так выглядите хорошо, так вы готовились к фотосессии для обновления нашей вот этой, ну как вы не понимаете, красивая женщина, что этих коллизий не избежать.
Есть.
Вы говорите, во избежание этих коллизий.
Вы мне не дали договорить.
А их не избежать.
Вы мне не дали...
Ну, конечно, а что тут говорить, если...
Вы мне не дали мою нехитрую мысль договорить.
Даю.
Понимаете, есть же, да, какие-то элементарные рецепты, инструменты для того, чтобы хотя бы попытаться по этому поводу договориться, да? Допустим, референдум. Нет, не поможет?
Не поможет. И по большому... Я думал об этом, Надя. Во-первых, этот референдум всегда покажет ведь, что одни думают так, а другие думают эдак. Это первое. Да? Второе. Я не уверен, что, допустим, результаты референдума надо при каком соотношении? Да? Там 50% плюс еще один голос? Вот я считаю, что это не показатель. Я, например, считаю, что даже если четверть, да,
против,
категорически
да.
против, уже нельзя. но этого ведь ни в каких законах не прописать вот таким образом, да, потому что есть, если есть большая группа людей, для которых это очень больно, то, что вы делаете, да, то делать этого не стоит, с моей точки зрения, да. Но, видимо, вот наши иерархи, они считают по-другому. Они считают, что, ну, там вот больно Константинову, так и плюнем мы на него, так сказать, и ничего не произойдет, да. Тем более, вот он говорит, что он не пойдет протестовать, да. Ну, и все, и пообвыкнуться, привыкнуться, свыкнуться, так сказать, еще что-то такое.
И перестанут замечать.
И перестанут замечать. Это же, в конце концов, но я бы сказал так, то, что вот такого рода истории свидетельствуют о том, что у нас какая-то такая вот эта вот внутриполитическая линия работы с обществом, она какая-то дерганная, ломаная, какая-то вот она странная, алогичная и не совсем подготовленная, мне кажется, да. Потому что я вижу в этом, вот в этих двух историях какие-то очень личностные такие вот пробросы. Я не вижу в этом узлы кристаллической решетки какого-то генерального, очень мудрого и надолго вперед проработанного плана. Понимаете? Мне кажется, что это вот какие-то такие вот капризы очень серьезных солистов, понимаете, которые говорят, нет, вот хочу так, и все.
Давайте.
Я искренне пытался это понять. Вот, ну, а в чем высокий смысл? Вот, предположим, нету тут моста Кадырова и нету тут доски с Маннергеймом. И что, какие-то страшные бедствия нас ждут в этой ситуации? То есть вот, опять же, или вы это сделали для улучшения ситуации? То есть теперь нам лучше будет от этого? Мне не кажется, потому что мне кажется, что это яблоко раздора и какой-то абрикос раздора, да, так сказать, все-таки. А лучше было бы без них обойтись, потому что вот главная заповедь-то как минимум не навреди, как максимум сделай лучше. То, что лучше от этого стало, вот честное слово, лучше, может быть, Рамзану Кадырову стало, который, так сказать, погладил себя по животу и сказал, вах, ну, как бы и что?
Давайте сменим тему, поговорим еще про одну часть нашего общества, я имею в виду футбольных болельщиков.
А чтобы просто закрыть вот этот вопрос, да, ну, вот смотрите, я по какому признаку сужу. Ну, вот много говорят об этом, про этот мост за последнее время. Губернатор молчит. Подписал молча, потом взял тушку Кибитова и швырнул ее под либеральные танки, так сказать, да. И тот начал кричать, давайте не сепарировать на своих героев и чужих героев, да. От ужаса, так сказать, стал блажить, что называется. Потому что, ну как же нам их не сепарировать? Нам только сепарировать. А как, мы что, всех подряд героев будем уважать? Знаете, на стороне немцев были свои Мересьевы, так сказать, были свои, так сказать, какие-то невероятные танкисты, которые тоже по 30 танков уничтожали. Это воинская доблесть, как ни крути, но она...
Но она не наша.
Она, да? Так нет, она мало того, что не наша, она еще и на темной стороне была. И как?
Давайте.
Понимаете, посмотрим. Вот я против того, что вот человек побыл вампиром, да, а потом, так сказать, перекрестился и стал хорошим вампиром, понимаете, и стал помогать уже вот... милым каким-то эльфом, да, и говорит, так а ты там сколько высосал крови-то, так сказать, до этого? Так это мы не считаем, это когда было, да? Вы что, ребят, как это когда было? Вы это матерям расскажите, у которых в первую чеченскую погибли, значит, сыновья, и вот расскажите семьям блокадников, так сказать, о том, какой замечательный парень Маннергейм, да, как он старался для Финляндии.
Про футбол будем?
У меня нет вопросов, почему финны ему поставили. И я бывал много раз в Хельсинки, видел этот памятник. У меня не возникало желания бросить в него там яйцо, так сказать, или еще чего-то, да? Там он уместен. Он действительно, финны его должны боготворить. Да. Но мы-то с вами...
Не финны?
Несмотря на вашу прическу, не финны, понимаете?
Ну, если только несмотря на прическу, да. Про футбол будем говорить?
Про футбол.
Напомним, да, что в Марселе, где в одном из городов, где сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, произошла серия столкновений между фанатами разных стран.
Даже не успели обсудить, что Катерина сегодня, понимаете, не в мини-юбке принесла чай. Вы даже не заметили во время жаркого спора.
Я-то как раз заметила, я просто не стала вашу мысль прерывать.
Вопрос серьезный, между прочим, на грани увольнения все стоит уже.
Понимаете? Отстоим Екатерину.
Не знаю, что получится. Знаете, по поводу футбола, я... Давайте, даже не дожидаясь развернутой, чтобы время сэкономить, а то придет сюда наш страшный либеральный хранитель эфирных форматов, понимаете, Горшков, и начнет кричать, что мы опять вылезли за рамки. Сейчас я очень пристрастные и страшные, неприятные и гнусные вещи скажу.
Для кого?
А я думаю, для всех. Потому что я принадлежу к меньшинству, которое не болельщик. Я не люблю футбол. Я вам говорил, нет, у меня папа играл за «Зенит», и он пытался из меня сделать великого футболиста. Заставлял в детстве пинать мячик. Я возненавидел эту дикую игру, значит, уже лет с пяти. И несу эту ненависть через всю жизнь и все такое прочее. Я, несмотря на то, что в юности занимался спортом достаточно серьезно и даже небольшое время был в сборной города, всегда не любил спорт.
И... Это вредное социальное явление?
Нет, я просто к этому немножко по-другому относился. Да? Вот, я бы так сказал, мне довелось увидеть очень много чего внутри. Я, знаете, даже ведь под чужими именами выступал. Это, я знаю вообще, что такое спорт с точки зрения разных махинаций, которые там творятся, когда там... За одну возрастную категорию, за другую возрастную категорию, когда у тебя деквалификация, да мы плевали на эту. Знаете, у меня на одном на чемпионате то ли города, то ли России, я уж не помню, или турнир это какой-то был. Мы выступали по категории еще старшие юноши. Знаете, я еще в школе учился. И против меня должен был выходить человек. Грузин, у которого была такая щетина, страшнее, чем у меня сейчас. Он так вот вырывал колье из шведской стенки, да, а на правой руке у него было обручальное кольцо. Ну, тут к вопросу о школьниках, так сказать, возрастных категориях и так далее. Это вот все нормально, как бы. Это вот... Поэтому, когда говорят, что советский спорт был очень чистый с точки зрения мельдония, я готов согласиться, мельдония не было. Было много чего интересного другого, понимаете, когда говорили, ты, значит, первое занимаешь место, а ты вот только такое, а ты сякое, а вот не надо упираться. Знаете, когда бросок проводишь ты, а очки дают, значит, твоему сопернику, это вот, да, это большое достижение было социалистического такого реализма. Вот. Я, кстати, поступал поэтому в университет с деквалификацией. Не по спортнабору, но у нас и не было на Восточном факультете спортнабора. Я как раз вот накануне поступления главного судью соревнований назвал козлом. Вот, поэтому, значит, первый год в университетской сборной...
Андрей, у вас прям такая спортивная карьера
да,
была.
У меня...
Хорошо, что вы под разными именами, я даже боюсь спросить, может быть, в разных видах спорта тоже?
Нет, это одно и то же. Это самбо и дзюдо было, но...
Может, ну, без фигурного катания.
Без фигурного катания обошлось. Фигурное катание было в глубоком детстве. В спортивной тоже школе, был. Знаете, я катался где, вот в Пушкине, где летний дворец, там заливали это все, так сказать, еще мало было искусственных этих самых, так что фигурное катание тоже было, но не очень долго. Все это вот моя страшная спортивная биография, а я никогда не думал о том, что я буду делать спортивную карьеру, потому что я как-то очень рано понял, что, вы знаете, глубокая любовь к спорту, глубокое занятие спортом, это, в общем-то, не от большого ума. Это мое действительно убеждение. А уж совсем не от большого ума это вот это все болельщество и тем более фанаты. Я... Это страшно, это ужасно, это характеризует меня как нетолерантного человека. Я презираю болельщиков, а фанатов тоже, потому что я считаю, что их вот, существами совершенно никчемными и жалкими, и теми, которые живут не своей жизнью, а в отблесках какой-то чужой жизни, да, и с какой-то такой вот жалостью я к ним отношусь, ну, убогие, что сделать.
Но, тем не менее, вот эти жалкие, убогие люди устроили на улицах Марселя потасовку.
Нет, значит, давайте так, значит, отношение к ним пристрастное. Фанаты польские, фанаты французские, английские, это вообще притча во языцах, да, они все друг друга стоят, безусловно, все, они одинаковые абсолютно. Если поменять их трусами, да, так сказать, вот, то, понимаете, эти все драки, еще раз говорю, не от большой культуры, не от большого ума. Это какое-то извращенное понимание патриотизма, да. Вообще, это вид наркотика какой-то, да, который вот у них там существует, и они им себя, я имею в виду вот эти вот зрелища, да. А, надо обращаться к истории. Посмотрите, что погубило Римскую империю, да. Страсть к гладиаторским боям и возвеличивание гладиаторов, ну и заодно там гетер и разных фавориток, когда стали ставить статуи не полководцам, не философам и не поэтам, а гладиаторам, все, ну, собственно говоря, так сказать, как-то это совпало с тем, что начала крякать Римская империя. Это не только от этого, да, но и все-таки от этого тоже. Поэтому, понимаете, когда у нас постоянно в депутаты набирают лицедеев и акробатов разных, да, ну, понимаете, можно и гладиаторов в Сенат. Просто, как говорится, история показывает, что заканчивается это хреново все, да. Но и при этом, при всем, я говорю, что к нашим непосредственно вот этим вот созданиям, которые едут по Европам, чтобы смотреть на то, как мячик пинают, относятся, конечно, пристрастно. Потому что сегодня, на сегодняшний день, наша действительность такова, что, ну, сошла с ума и старуха Европа, да, она давно потеряла уже вообще любую объективность, какая только могла бы быть. Просто так вот сама себя заколдовала. И искренне считают они, что вот эта вот пристрастность, да, это правильно, что это такая вот тоже борьба за правое дело. Это борьба с очередной путинской агрессией. Как, знаете, вот она здесь выражается. Вот такие вот фанаты и так далее. Значит, я говорил неоднократно уже, что должны отвечать люди, если они сделали что-то плохое, да?
Ну вот сейчас, да, трех фанатов марсельский суд приговорил к разным срокам.
Ну, знаете, надо справедливости ради сказать, что не только наших фанатов хватают. Хватают и англичан, хватают и еще кого-то, но...
Так а в чем тогда пристрастность именно к нам, если хватают
наших всех? Больше немножко, так сказать, хватают, устраивают какие-то спецоперации по штурмам автобуса, где сидят престарелые фанаты, которые там, в общем-то, скорее всего, не участвовали непосредственно в смертоубийствах. И, наверное, пристрастность еще и в том, что... Вы понимаете, ну, запускают какие-то фейерверки эти дебилы, которые сидят на трибунах, да? Ну, не надо заводить разговоры о том, что мы сейчас дисквалифицируем российскую сборную. Она и сама по себе проиграет все, что можно, так сказать, и уедет, шлепая ушами по щекам, да? Не надо вносить в спорт очередную дозу политики. Это совершенно ни к чему, потому что, еще раз говорю, это общая проблема. И, конечно, друзья, ну вот французы, ну спросите немножко себя, ну почему вы так по-уродски рассадили-то, да, так сказать, не разделив нормально англичан и вот этих самых русских? Вы что, специально провокаторством занимаетесь, да? Почему вы, ну, давайте тогда и французскую сборную дисквалифицируем, потому что они должны отвечать за безграмотные действия своего правительства, выразившееся в том, что неподготовленные совершенно полицейские ходят, что-то там бродят, да, так сказать, не предотвращают, не срабатывают на профилактику и так далее и тому подобное, да. Но я вижу, безусловно, вот это вот несправедливое немножко вот... вот этих мы накажем там 20 ударами плети, да, а вот этим 50 выпишем, да. Ну, в принципе, за одно и то же, потому что... Еще раз говорю, англичане, да, ведут себя...
англичане самые агрессивные
хорошо.
Фанаты. Во всяком случае, за ними такая слава водится.
Вот, но главное, что должно быть. О, спорт и мир. Вот это вот составляющая мира, да. На сегодняшний день спорт все больше и больше становится яблоком раздора. Где страсти не затухают, да. Вот, ну, была изначально вот эта олимпийская идея греческая, да, очень внятно. Прекращаются войны, цари-враги сидят рядом, и глядишь, о чем-то договорятся, да, глядя на атлетов, да, и выпивая вино, и поедая жареного быка, понимаете, и, ну, это была идея.
Как вам кажется, вот те, ну, правда, не так много таких точек зрения, но, тем не менее, они вот циркулируют сейчас в общественном мнении, что те группировки фанатов, которые приехали во Францию, они были, ну, не то что специально подготовлены, но, тем не менее, в общем, без этого тоже не обошлось.
ну, это маразм, конечно. Это абсолютный маразм. Вот этот футбольный спецназ, Путин подал идею, Мутко воплотил ее в жизнь. Мы покажем, так сказать, Кузькину мать.
На что мы способны. Коля в сборной не можем.
Да, и это вот такой спецпроект Кремля. Ну, конечно же, это маразм. Абсолютно. Это, ну, из той же серии. Ну, я даже не знаю. Понимаете, Путин лично курирует допинговый проект. А при нем Мутко, верный его паладин, Янычар.
Ну, который... нет, но тем не менее, Путин поддерживает байкеров, да, которые, в общем, тоже ребята не из робкого десятка. Я сейчас пытаюсь, да, ну, подложить какую-то основу под вот эту вот версию. В конце концов, ну, все в общем-то,
Америка
знают,
что Америка поддерживает байкеров, злобных преступников, создавая сериал «Сыны анархии», который там то ли 8 сезонов с побитием всех... рекордов рейтингов, то ли чего, да, там, где главными героями с положительной абсолютно коннотацией является банда байкеров, которая держит под своим контролем, так сказать, весь город, и которые вот просто в каждой серии какие-то ужасные убийства, там, торговля оружием с русскими, без русских, с ирландцами, без ирландцев, да, вот они такую задвинули сериалищу, понимаете, и, по-моему, с точки зрения влияния, отношение к байкерам, это покруче, чем Путин, который этого байкера-хирурга одарил там 5 миллионами рублей и сказал, ну, там, поменяй себе колесо, понимаешь, что сказать, заднее на своем этом самом, да. Поэтому, ну, не надо из этого делать какой-то вот такой вот безмерный абсолют, понимаете. Ну, да, мне тоже немножко как-то странно заигрывание вот эти вот с байкерами. Когда Валентина Ивановна Матвиенко... заигрывая с футбольными болельщиками, обернула вокруг шеи своей лебединой зенитовский шарфик и побежала там с ним по стадиону, я тоже развел руками и, ну что такое, ну как же так, понимаете, ну чего вы так вот, ну зачем, ну это же такой популизм, да. Ну и что такого, ну вот Валентина Ивановна заигрывала с болельщиками зенитовскими. Означает ли это то, что она вот такой вот ярый фанат?
Нет, ну это означает...
И переодевшись в лысого пузатого мужика, она там, значит, кого-то громила в Марселе. Нет, да нет, не означает.
Нет, но это тем не менее
продолжала означает... Продолжала она руководить Советом
Федерации.
Это означает,
тем не менее, да, что футбол, мы сейчас о футболе говорим, да, и политики, и, соответственно, вот эта вот вся околофутбольная тусовка, которую составляют вот те товарищи, которые громят Марсель, они все равно находятся между собой в некоторой взаимосвязи. И как минимум, наверное, да, этим людям можно было не после того, как они утворили там вот этих вот всех дел, наравне со всеми, я согласна, но до, объяснить, что да, сейчас действительно к России пристальное внимание.
Нет, и это можно... невозможно. И, понимаете, Наденька, я вам такую вещь расскажу. С фанатами и поклонниками, и чего бы то ни было, с ними иногда бывает невозможен вообще никакой разговор. Вот, ну, это некорректный пример, но я вам приведу, так сказать, его вот из жизни моей пример. У меня ведь тоже, как это ни странно, есть свои фанаты, там, которые там...
Поклонники.
И поклонники, и поклонницы. Вот на форуме петербургском тут ко мне, значит, девушка бросилась. А вы тот самый Константин? Я испугался. Я думал, что сейчас, значит, что-то такое произойдет. Я говорю, да-да. Вот я тот, и так
боком... Брови нахмурили?
Боком. Нет, ну, там девушка-аспирантка, значит, она там пишет какую-то работу, значит, что-то читала, и что-то на нее произвело впечатление. Ну, вот смотрите, у меня была история такая в жизни, когда одна девушка настолько увлеклась моими какими-то произведениями, что она, будучи курсанткой университета МВД, придумала, что я ее любовник. И я узнал об этом случайно, разговаривая уже после. Они потом все выпустились, там все. Там работает одна дама в прокуратуре и относится ко мне как к последней сволочи. А я не понимаю, почему. Я ей начинаю там задавать вопросы какие-то, да, и там расколол в итоге. А вот эта, которая придумала, что я с ней живу интересной жизнью, она была ее...
точно эту историю надо рассказывать?
Да, да, она же, не, как сказать, ничего же не, вообще не было, да? То есть было что, да? На протяжении нескольких лет девушка рассказывала, как я ее избиваю, как я, значит, ее обижаю, как я ее мучаю, как я не даю ей устроить личную жизнь, как я ее бросаю, потом возвращаю, еще чего. Ну, то есть вот я с ней даже не был знаком. Я не знаю, как она выглядит.
Это обратная сторона популярности.
Нет, вы просто... Я к чему рассказываю эту историю, да? Вот, а я в ответственности за вот это существо или нет, да? Она же, ну, головой-то пошла моих книг, подначитавшись, да? Может, я отвечаю за нее? Тем более человечек, так сказать, учился в системе МВД. Потом пошел работать в органы.
Андрей, немножко, мне кажется, некорректный
погодите,
пример.
Это очень корректный пример, потому что я не могу за нее отвечать, да? Я не знаю, с каких щей у нее крыша поехала, да? А там она дальше начнет без суда и следствия людей сажать, понимаете? Там деньгу вымогать или еще что-то делать. А вы мне будете говорить: Андрей Дмитриевич, она же ваша фанатка, вы вот с ней как-то хреново работаете. Она вот рассказывает, что вы ей ногой зуб выбили, понимаете?
Тем не менее, да, футбол. Опять же, это достаточно хорошо организованная сфера деятельности, которая держит в поле зрения своих фанатов, периодически с ними заигрывая, даже не периодически, а все время. Они замечательно осведомлены, где какие группы фанатские, да, чем они занимаются.
Моей
они
точки
с удовольствием
зрения,
продают
фанаты,
им свою символику и билеты
на стадион. С моей точки зрения, фанаты – это люди немножко ненормальные. Вот это не медицинская, а моя личная точка зрения. Вот. А контролировать, как вы говорите, плотно и жестко, так сказать, людей, которых я, например, вот не понимаю вообще, так сказать, как такой может здоровый человек попереться куда-то на край света, в Марсель, для того, чтобы сидеть на скамейке и орать там «Березуцкий, давай», понимаешь? И серьезно, я боюсь таких, вот, я побаиваюсь. Я, знаете, когда они идут с «Зенита» вот толпой с этими шарфами, когда холодно, пар от них, так сказать, валит, они там раздеваться начинают, еще что-то такое, понимаете? Ну, я считаю, что это какой-то вид ущербности. Папа мой, который разбирается в футболе, не пропускает ничего, смотрит, и так далее, он говорит: это, сынок, это ты, наоборот, ущербный, да, так сказать. Вот братик у тебя хороший. Братик-то у меня за смену играл в футбол, они с папой в обнимку смотрят это все, и он до сих пор умеет набивать всякие мячики и выдает себя тоже там, то за «Зенитовца», то еще за кого. Иногда для прикола, когда с кем-то познакомиться хочет, да. Поэтому вот они считают, что я ущербный, а я считаю, что они ущербные, да, так сказать. И я считаю, что таких контролировать невозможно, на самом деле. Потому что вы видели эти лица, вы видели эти спущенные трусы цвета российского триколора, понимаете? Эти мощные животы, которые, так сказать, колышутся, так сказать, футбол, в нижней пиво. Части торса, так сказать, да? Как их можно контролировать? Их это же, ну, зверье-то такое, совершенно вот... стадионное какое-то, понимаете? Такими можно только, понимаете, заснеженную Сибирь осваивать. И все, у них много энергии. Ее бы вот в какое-то вот мирное это самое.
Как поэтому... вам кажется, вот эти вот три уголовных срока, которые получили три российских болельщика?
Там, мне кажется, вот этими конкретно получилось, что ключи искали не там, где они потерялись, а там, где было светло. Ну вот, схватили этот автобус. Понимаете, во Франции же как? Происходит какое-то вот это безобразие. Надо что-то делать. Марсельский прокурор, ты делаешь что-нибудь или не делаешь? Так я вот тут вот это... Сразу-то никого не задержали, да? Урод, хватай всех, да, ты сказать. Кого хочешь, хватай, ты сказать. Но... потому что иначе нам наши избиратели скажут, какого черта. Да, у них так в каком-то смысле, как у нас в этом плане. Ну и все, и берут, ласты заворачивают и говорят, ты и есть тот... Я не очень понимаю... Понимаете, как смысл, да? Если им доказывают, что они убили того англичанина, который сейчас вот в коме находится, да, и там смерть
мозга,
да, у
которого зафиксирована смерть мозга,
тогда сроки должны быть
более
атомные, да? Если, простите, так сказать, это не касается, да, какого-то вот конкретно выявленного преступления против личности, а просто вот футбольные беспорядки, ну, слушайте, тогда вы должны... судите французских полицейских, которые допустили до, ну, за профнепригодность, за халатность, приведшую к тяжким последствиям, там, еще чего-то, да. Поэтому мне в этом видится мерзкая лягушачья пристрастность такая, да, вот желание, ну, и опять же, вот русофобский этот тренд, он, конечно, присутствует, и никуда от него не деться. Ну,
давайте от наших отдохнем, поговорим про американцев. К сожалению, повод очень прискорбный. Теракт в Орландо произошел минувшее воскресенье.
Еще раз, по поводу, значит, болельщиков, просто чтобы закончить. Дорогие, значит, ну, плебейство в этом какое-то есть, да, вот в этом...
Да и не какое-то.
В этом желании, значит, следовать за своими... вот этими вот кумирами, да. Ну, ну правда, ну, не от большого это ума. Ну, займитесь вы саморазвитием. Ну, книжку почитайте, фильм посмотрите. Ну, в конце концов, тихо посмотрите, никому не говоря, по телевизору, так сказать, вот это все. Ну, ну ей-богу, ну, что же вы так вот хотите вот выглядеть-то совсем такими закодированными дуболомами, понимаете? И перестаньте себя обманывать, что вы патриоты. И перестаньте себя обманывать, что вы своим визгом, значит, добавляете какой-то энергетики команде. Да? Вы, вон, простите, из-за вас чуть не вылетели раньше срока чемпионата. Да? Вот. Ну, еще раз говорю. Вот эта вот поговорка «в здоровом теле здоровый дух», она, видите, очень хороша. Здоровый дух есть, а про мозг там уже ничего не сказано. Понимаете? Вот ничего, судя по всему, кроме здорового тела и здорового духа. А неплохо было бы, что еще бы был бы мозг. Знаете, как старый цирковой анекдот, когда клоун цирковому гимнасту силовому говорит: а ты знаешь, милый мой цирковой гимнаст, что мои клоунские мозги, они намного дешевле твоих вот гимнастических силовых мозгов. Тут говорит: а почему это? Говорит: потому что, друг мой, говорит старый клоун, мозг циркового гимнаста – это большущий дефицит. Вот чтобы не было так, чтобы вот мозг у гимнаста был большущим дефицитом, читайте книги, друзья мои. И
давайте меньше ходите по стадиону. Про американскую трагедию
жертв. И по гей-клубам.
Что по гей-клубам?
Меньше ходить надо.
То есть,
тоже не от большого...
То есть к следующей теме.
К следующей теме, а как... Я, видите ли, не только болельщиков презираю. Я, Наденька, может, по мне не видно, но я гомофоб. Понимаете? Похоже, такая вот нехорошая...
Не история. Надо.
К лесбиянкам, кстати, хорошо
относится. Не надо. Но меня, это не значит, что гомофоб.
Я с двумя даже было дело, так сказать, в молодости.
Андрей, сегодня очень много вот каких-то, да? Мне кажется, да, подробностей.
Я просто хотел сказать, что
подробностей
из личной жизни. Кофе пил и болтал про разное. А вы-то что подумали?
Я уже испугалась,
да не просто надо
решила пресечь. Решила пресечь.
Вот, а как-то я гомофоб, похоже.
Как вам кажется, вот за вот этим крупнейшим за последние годы теракте на территории США за ним стоит невменяемый человек, ну, судя по всему, да, который получил право свободно приобрести оружие. На протяжении всего своего срока на посту президента Обама пытался каким-то образом вот эту вот данность американскую немножко преломить. У него не получилось.
Давайте обо всем сразу поговорим. И про Обаму, и про демократов, и про то, какое воздействие эта вся история окажет на выборный процесс в Америке, и о том, теракт это или не теракт. Значит, во-первых, конечно, нужно перестать врать всем и называть это терактом. Не всякая бойня является терактом. Вот то, что Брейвик сделал, это, безусловно, теракт. Потому что у него осмысленная политическая позиция, он террорист-одиночка, и, так сказать, он это сделал, находясь в здравом уме, твердой памяти, так сказать, не просто так, а чтобы что. Он ожидал, что у него появятся последователи, он не ошибся, он ожидал, что, так сказать, будет развитие какой-то этой ситуации, немножко ошибся и так далее. Но я имею в виду, что вот Брейвик, да, это действительно террорист, и он совершил действительно теракт, и недолжным образом за него наказан, как я полагаю. Данная история, она, во-первых, могла случиться только в Америке. Сейчас объясню, почему. Дело не только вот в свободном хождении оружия. Некоторые еще нюансы есть, сделавшие эту историю вообще возможным к тому, чтобы она вот произошла. И это, безусловно, никакой не теракт. Да? Это
массовый расстрел.
Это массовый расстрел, это массовая бойня, это слетевший с катушек метущийся пидорок. Потому что, так сказать, судя по всему, он не мог определиться со своей ориентацией, скажем так. Вот почему она американская история, да? Попробую сейчас объяснить. Очень многие европейцы и американцы, такие вот христиане, околохристианских каких-то таких вот взглядов, они полагают, что мусульманский мир, он страшно гомофобный, значит, еще гомофобнее, чем там Константинов. И вот просто убеждены, что вот если где обнаружат намек на педерастию, то то немедленно режут на ленты, варят в котле и потом, значит, посыпают это все толченым перцем. А это, между тем, не так совершенно. Значит, мусульманский мир в этом отношении, как это ни странно, вот тот, ну, который настоящий ближневосточный, да, он в массе и толще народных масс, вы будете смеяться, достаточно толерантен к этому всему. Знаете почему? Да, ну, догадаться не хотите?
Не хочу.
Не, не хотите. Очень, ларчик открывается очень просто. А, в большинстве своем это страны бедные. Бедные страны, значит, это что? Это вот какие там четыре жены, которые мусульманину, в принципе...
Положены.
Они не положены, они позволительны, скажем так, да? Но я, например, не видел за свою жизнь ни разу человека, у кого было бы четыре жены. Вот лично не общался, потому что это очень дорого. Понимаете, это, ну, все-таки вообще штука дорогая, да? А когда их четыре штуки, это караул просто, да? Тем более, что, допустим, ты берешь себе вторую жену, уровень жизни первой не должен пострадать, да, значит, они должны как минимум в одинаковых условиях находиться. И есть специальные органы, которые проверяют это, да, это же не так просто, знаете, набрал теток, покидал их в бассейн, и теперь вот у меня гарем, да, то есть они там плавают, я их вылавливаю по одной и, значит, устраиваю оргии с буфетом, да, это бредовые совершенно представления, это не так. И у большинства населения мужского, да, у них возможность жениться, а жениться это обязательно накопить махр, да, то, что у нас называют колым. Некоторые считают, что это выкуп за невесту, это не выкуп за невесту, это ее страховка на случай развода, потому что вот скажет он потом три раза талак, 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 развод, 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 да, и она в разведенном состоянии должна иметь возможность нормально существовать, да, не испытывая бедствия и нужды, да. И вот они, чаще всего золотом набирают, да, вот эти вот, ну, украшения, там, слитки, еще что-то хотите. И раньше 30 лет набрать необходимую сумму очень трудно. Ну, там выворачиваются, изворачиваются, как могут. Ливийцы, например, ездили жениться на египтянках, потому что дешевле выходило, да. Ну, и там, типа, они посимпатичнее, да. И, значит, целое движение было. Все едем в Египет, все там берем египетских жен. Но тоже, кстати, не за бесценок, да. Все равно, ну, просто Ливия побогаче страна была когда-то. Она самая богатая в Африке была вообще. Ну, вот. А что делать до 30?
Книжки читать.
Вот, значит, понимаете, какая там получилась история? Дискотек нет, клубов нет, и секса нет. Да, вот в нормальном понимании, вот, ну, там, знаете, мы не замужем, но пойдем, так сказать, на берег моря пошуршим, значит, кринолинами, да, не получается, потому что если девушка будет опорочена, да, так сказать, если будет девушка не девушкой, да, то это, ну, там, вообще, так сказать, гасите свет. И убить могут, кстати, за такие штуки. А гормон бушует, потому что юг, потому что солнышко, да, ну, потому что горячие парни, там, все уже 13 годам созревают, и что ему делать 17 лет? В этой бедноте, понимаете, там и прочее. А вот, например, в таких бедных странах, как Афганистан, это вообще караул просто какой-то, да? И у них остается один выход. Самоублажение, рукоблудство, так сказать, да, причем, так сказать, подспорьем в этом могут служить самые разные невинные совершенно журналы, где просто вот женщина в платье изображена, да, уже работает, понимаете? Вот, на пляж посмотреть, если какие-то жены советских военнослужащих пришли, да, это горячечную фантазию их будет. И вообще собственные какие-то идеи. Вот, например, мне один ливийский офицер увидел, как у нас во дворе пододеяльники вешают, знаете, вот такие с ромбом, ну, чтобы вот заправлять одеяло и так далее.
Да, старые.
И вот он считал, что это страшно развратная вещь, потому что это имеет непосредственное отношение к сексу. Я говорю, какое? Он считал, что мы женщин своих вот туда вот вставляем, в этот конверт. Вот этот вот ромб, он как раз вот над детородными органами остается. И вот так вот русские, значит, свою похоть удовлетворяют. Представляете, что у них в башке творится, так сказать, у этих людей?
Ужас, мне даже вас слушать неудобно.
Ну, ничего, вы уж как-нибудь, если хотите, ну... чуть-чуть в проблеме разбираться, так сказать, и понимать, да? Вот. Дальше, так сказать, но чисто с собой и вот в мечтах о пододеяльниках таких, так сказать, это недостаточно бывает, да? Хочется чего-то живого и теплого. А тут могут помочь только зверушки. Значит, и процветает зоофилия вот на уровне коз, баранов и осликов. А что вы смеетесь? Я в Ливии...
Жалко ослик.
Ну, я в Ливии из окна гостиницы видел, как ливийская молодежь, значит, вот на берегу моря вступала в отношения с осликом, понимаете? Серьезно. И это действительно производит сильное впечатление, так вот, а отпадает эта челюсть, а потом, когда уже почешешь в затылке, ну да, куда им деваться-то? И содомия, да, вот это вот самая пресловутая педерастия, о которой в последнее время столько говорят в приличных местах. И вы знаете, вот в Афганистане, в таких арабских странах побогаче, таких как Ливия, допустим, как Сирия и так далее, там такая странная история получается, что вот, ну, даже это какая-то традиция. Знаете, вот в Афганистане это бача называют иногда. Бача — это парень, мальчишка, да, так сказать. Вот постарше, а у него под покровительством бача, да. И между ними, ну, зачастую чего-то такое происходит, понимаете, гомосексуального совершенно плана, да. Ну, потому что никак по-другому, да. А тут, ну, все-таки, да, вот, все-таки человек, как-никак, да. Причем оба они при этом, при всем, вот между ними происходит вот это, да, и при этом оба они не геи. Они, в общем, грезят больше, так сказать, о женщинах. Но женщин нет. А ослики, и вот, которые помладше, они есть. Понимаете, да? Ну и рука при себе всегда. Как шутил один, значит, военный переводчик: да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Все в душ. Вот. С бабами здесь хорошо, а вот без баб плохо. Значит, и они поэтому, вот внутри себя, когда начинается вот этот жесткий разговор, так сказать, про содомию, они говорят: ну да, конечно, ну, в общем-то, да, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так сказать, был против. Но, в общем, жизнь, она расставляет как-то все по своим местам, иногда самым причудливым способом, понимаете? То есть они вот по-крестьянски, многие, пройдя вот через вот это, они вовсе не агрессивны. Ну, потому что, потому, понимаете, вот. Агрессивны кто? Агрессивные те, которые могут позволить себе быть святее всех святых. Шейхи, которые блюдут там все. Вот это вот братва из Исламского государства, которые тоже не-не-не, мы всех
я
будем
казнить. Я сижу, я вас и слушаю, думаю, боже, какой у нас мир лицемерный.
Лицемерный, в достаточной степени, да. Кстати, между девчонками арабскими вот эти вот девчачьи радости тоже происходят ровно по тем же самым причинам, да, потому как, ну, хоть они и тетки, так сказать, арабские, но тоже ж в какой-то степени гуманоиды, живые, понимаете, люди. Да, и куда им деваться-то, понимаете, а вот так-то вот оно не-не. Вот, и забавнейшие совершенно истории, так сказать, из-за этого проистекают. И еще раз говорю, у них гомосексуальные связи вот в этих самых вот странах Востока чрезвычайно распространены между людьми негомосексуальной природы. Вот так вот получилось, понимаете?
Это вы, насколько я понимаю, потихоньку все-таки приблизились к тому, что произошло,
В Америке.
В Орландо.
Я должен был вам вот эту долгую прелюдию, так сказать, изложить, иначе бы вы меня просто не поняли, потому что мир воспринимает их как самых страшных гомофобов, да? Еще раз говорю, что это не совсем так. Вот в силу... Ну, я уж молчу о том, что в их истории, ну, вот у Шахерезада-то, вот помните, это дошло до меня, о великий царь, сказала Шахерезада, постукала себя по лбу, да? Харун ар-Рашид, их знаменитый халиф, да, ну, он не относился к праведным халифам первым четырем, но он был очень богатым, да, наполовину русский, там, белобрысый, светловолосый, и абсолютно не наполовину, а полностью, значит, этот самый, как его, педераст. Потому что он ничего не мог с женщинами, зато кастратов скупал он буквально сотнями, и вот ужасно, так сказать, это дело любил. Вот, кто захочет, вот рекомендую почитать такую книгу Адама Меца «Мусульманский ренессанс». Это не какой-то там роман «50 оттенков серого», это монография востоковедческая, историческая. И там все это описано, что, в общем, никто ничего такого военного во всем этом не видал. Теперь берем мусульман, который вот отсюда, с вот этими всеми, с вот этой всей ересью, и они переезжают во Францию, в Европу куда-нибудь, в Италию, или в те же самые Вилайет Муттахеда Эмрики, да, значит, Соединенные Американские Вилаеты, да? Значит, потому что штат – это то самое вот по-арабски вилает. У них там начинаются вот эти когнитивные диссонансы. Потому что, с одной стороны, в мусульманских семьях, которые там живут, сохраняются какие-то вот такие вот традиции, нетрадиции, какие-то двоюродные братья, значит, какие-то постарше появляются, еще чего-то. С другой стороны, все вокруг, значит, кричат, так сказать, вы должны разобраться, кто вы по ориентации, то ли гей, то ли не гей, то ли это, то ли то, то ли сё, то ли пятое, то ли десятое. Обратите внимание, да, вы когда возбуждаетесь больше от женщин, не от женщин и так далее. И вот с этим пареньком, который родился в Соединенных Штатах, да, случился натуральный вот такой вот психопатический когнитивный диссонанс, когда он не мог разобраться, кто он. То есть он, с одной стороны, нормальный мужчина по всем вот этим вот исламским меркам, да, там...
Так, насколько я понимаю, семейный мужчина.
Да, но, знаете, это очень не эксклюзивная история, когда, значит, люди вот не семейной ориентации, так сказать, вполне себе имеют и жену. В конце концов, биполярность, так сказать, двуствольность вот эту никто не отменял. Понимаете? Вот.
Глубоко в теме, вот. Андрей Дмитриевич.
Да, я стараюсь...
Думали на эту тему.
Я стараюсь вникнуть в вопрос, понимаете? Вот. И это самый настоящий был метущийся пидор, понимаете? Который вот не мог понять, постоянно испытывал вину либо за одно, либо за другое. Значит, сегодня он, значит, с геями, послезавтра он этого стыдится, значит, потом, значит, еще чего-то. И, короче, парень себя накрутил и довел. Вот, накрутил, довел, психанул, решил, что надо как-то вообще заканчивать всю эту, значит, историю. А расстрелы вот эти массовые, это вообще чисто американская фишка, да, они вот так это любят, это такое вот шоу.
То есть вездесущий ИГИЛ, запрещенный в России, здесь не
при чем. Ни при чем. Он, я так думаю... Он решил...
То есть здесь ИГИЛ просто примазался.
Ну, не ИГИЛ-то не примазался, это он примазаться решил к ИГИЛу, чтобы придать своим вот этим метаниям хоть какую-то оболочку осмысленности, потому что, нет, я вот просто террорист, да, потому что... Я думаю, как-то так вот это все развивалось, понимаете? Это никоим образом нельзя считать террором. Это у парня на почве педерастии съехала крыша. Вот. Думаю, что не с каждым может приключиться такая история. Вот, надеюсь. Но, в общем, дорогие друзья, эксперименты с ориентацией, они вот могут и так заканчиваться, если вы проживаете в США. Теперь по поводу того, как это все может сказаться на предвыборной кампании, что говорит Трамп, что Клинтон, чего хотел Обама и так далее. Скажите мне, Наденька, сейчас уже мы избегаем скользких тем, сейчас мы уже...
Я надеюсь, да.
Вы можете перестать краснеть, я бы даже сказал, вы можете перестать уже пытаться.
То есть покраснеть. Глаза поднять можно.
Да, пытаться покраснеть больше не надо. Значит, Надюша, в чем глобальная разница между демократами и республиканцами? Вы можете сформулировать?
Вы имеете в виду вообще или в частности?
Нет, вот между нашими вот этими американскими демократами и американскими республиканцами.
Я, допустим, знаю,
Коротко сможете сказать?
Я
чтобы знаю. Всем стало понятно.
Нет, так коротко не смогу. Я смогу сказать, что, вот, допустим, в той теме, которую мы сейчас обсуждаем, что демократы, в общем, они готовы были бы урезонить продажу оружия, а консерваторы им в этом мешают.
Вот. Вы произнесли это слово «консерваторы». Давайте попробуем упростить, конечно, но иначе не получится. У нас очень многие не понимают, а в чем все-таки разница, да, между республиканцами и демократами. Очень просто, да, очень действительно примитивно попытаюсь вот так вот на пальцах это объяснить, чтобы стало понятно и их отношение к этой истории в том числе. Республиканцы – это действительно консерваторы. Это люди, которые любят Америку, ее традиции – но это, как говорится, old traditions, да, то есть это вот старая Америка, которая мила, дорога, со всеми ее примочками, с вот этими домиками, с кресло-качалкой на веранде, да, с крепким кофе, там, с соответственным отношением к меньшинствам там разным и так далее и тому подобное. С гордостью за свой Дикий Запад, за стреляющие штаты, за, ну, за все на свете, южане, значит, гражданская война, все дела. И они не хотят, чтобы Америка менялась так, как она, в общем-то, уже меняется сейчас, и многие считают, что процессы необратимы. И вот республиканцы не хотят, они противники этих перемен. А даже, может быть, не столько противники, сколько не поклонники такие. Вот некоторые понимают, что ничего не сделаешь, как бы, да, вот как телефонизация, да, ну там, или интернет, да, там.
Да, бессмысленно сопротивляться.
Бессмысленно сопротивляться, но все равно не нравится, да. А демократ, да, и вот Америка, она меняется и демографически очень сильно, да, и очень сильно этнографически даже меняется, я бы даже так сказал. И если пойдет дело так, как оно идет вот сейчас, то где-то через там несколько десятков лет всего белое большинство в Америке исчезнет. Не будет уже большинства у белых. Очень много латиносов, очень много
африканцев,
очень много из арабских стран, из мусульманских стран приезжает. Ну, собственно, Америка — это вообще страна иммигрантов, как бы, да? Но никто не ожидал, что так вот пойдет процесс. Все же думали, что вот они там где-то что-то, чего-то там. Ирландцы — это такие другие иммигранты, они будут в полиции. Да? Ну, такая целая теория у них там существовала. И вот демократы, они не видят ничего страшного в том, что через 50, допустим, лет белые утратят свое вот это вот большинство. Они считают, что это нормально, что не нужно из этого делать трагедию никакую, да, что, в общем, ну, все люди, да, так сказать, и геи, и лесбиянки, и негры, и арабы, и, ну, такой большой плавильный котел, и у нас там из него чего-то такое переварится. А республиканцы, они видят в этом не очень хорошую вещь, они как бы считают, что это ослабит Америку, да, что это будет способствовать потере Америки, Америкой той идентичности, которая, собственно говоря, сделала Америку исключительной страной, как вот они считают, да, и что благодаря этому, значит, все выпадет из-под контроля и будет ужасно, и очень плохо, и нехорошо. Почему у Обамы никогда не удавалось победить вот эту ситуацию свободного обращения оружия и так далее? Она там, кстати, очень неодинаковая. В разных штатах разные законы. И степень свободы, она очень разная. Потому что в отдельные... Есть штаты, где очень сложно, да, очень сложные лицензии, очень большие ограничения. Купить можешь, держать дома можешь, но не можешь выходить с оружием из дому. Значит, в Калифорнии, по-моему, там любопытно наоборот. Ты, если купил пистолет, ты можешь выходить с ним из дому и где хочешь ходить, бродить, но он у тебя должен быть в открытом ношении. Не в скрытой кобуре, а наоборот, все должны видеть, что у тебя есть оружие, и ты, если чего, пальнешь. Да? На Аляске там вы вообще просто вот приехали с российским паспортом, вы можете зайти в любой магазин, вас вообще никто ни о чем не спросит, вы можете купить все, что угодно там, вот все, что есть, а есть там немало, понимаете, и полуавтоматическое, там ограничения серьезные по автоматическим винтовкам, вот этим штурмовым, и то все это обходится, да. Откуда взялась вот эта история свободного такого обращения оружия? Это вот одна из поправок Конституции, да, вторая, что ли, поправка, или не помню, могу ошибаться, в цифре, наверное, ошибся. Это право народа на восстание. То есть в свое время, когда вот формировалось американское государство, когда вот они очень романтиками такими были, да, отцы-основатели, они очень боялись тирании, что вот вдруг кто-то придет, узурпирует власть, и окажется, что он тиран, и тогда, так сказать, должны люди, народ, да, иметь право восстать, быть вооруженными, вступить в бой с государственными чиновниками, поддержавшими такого тирана, и там, я не знаю,
отстоять свою свободу,
да. Вот эту поправку республиканцы и демократы трактуют по-разному. Республиканцы трактуют ее буквально, то есть должны быть магазины, должно быть оружие, и каждый человек, или даже женщина, допустим, могут купить вот этот, значит, ган. А демократы говорят, нет, вот это вот право на восстание и оружие, это имеется в виду, что должны быть такие вот отряды народной милиции, по типу национальной гвардии, вооруженные, да? Ну вот они, так сказать, там такие все-таки регулируемые. Это не означает, что везде и всюду, так сказать, в каждом доме должен, так сказать, висеть Смит и Вессон, и любая домохозяйка открывает беспощадный огонь. Ну и, конечно, вот это вот оружейное лобби, которое никто не отменял. Ну и, конечно, еще и то, что по большому счету есть исследования такие научные, околонаучные, которые доказывают, что нету прямой взаимосвязи между вот, количеством таких преступлений и степенью свободы обращения оружия. И это правда так, потому что вот посмотрите Швейцария, да, Швейцария это страна, где у каждого дома не то, что там, там пулемет есть, потому что у них такой принцип армии, да, ты из армии увольняешься со своим оружием, в случае чего тебя обратно призовут, все это у тебя должно лежать дома. Швейцарию не захлестывает волна расстрелов. Вообще вот нету этого. Прибалтику нашу возьмите. Вы знаете, это очень такой любопытный момент, когда у нас возникают дискуссии по поводу разрешения оружия, неразрешения. У нас очень нелиберальное в этом смысле законодательство. И нам говорят, что, ну, знаете, вот наш народ, вот он такой пьяный, он такой агрессивный, и такие болельщики все там, что вот еще разрешите оружие, да, и просто все друг друга перестреляют, да. Нет, это оказывается не так, потому что в Латвии, в Эстонии, в Литве очень много русских, которые уже там кто-то гражданами стал, да, там, как в Эстонии, например, много. По национальности русские, по менталитету русские, да, могут пойти купить ствол. Ну, нету там бойни. Никто никого, массовых расстрелов не происходит, понимаете, во всей Прибалтике этого нет. В Молдавии свободное хождение оружия. Ну, все, это же вообще пьянющая страна, там все с этим домашним вином закидываются. Я, кстати, в грибах был, вот эти, катался на машине. Ёшкин кот, это ж ужас вообще. Место столько такое интересное. Столько не выпить вообще никак, понимаете, Надя? Я там от испуга вообще мало очень пил, потому что я думал, если сейчас начну по-настоящему, так это же что будет? Да? Вот. Нету там стрельбы на улицах Кишинева, значит, и так далее, да? И примеров таких очень много. То есть, ну, Швеция, там, Финляндия, да? В Финляндии был разок какой-то. Ну, это такое подражательство было как раз американским. Смотрелся там кто-то чего-то такого. А так это не характерно вообще вот для Европы. А в Америке, понимаете, каждый месяц, через два на третий какой-то массовый расстрел.
Это означает, что это навсегда? Или это означает, что все-таки...
Я боюсь, что это их такая уже сопровождающая их примочка. Это такой вот какой-то наработанный тренд, как бы, да, который очень трудно будет переломить. И в этом смысле человек, который замыслил массовую бойню, знаете, я вам скажу такую вещь, Надя, убить ведь человека по-разному можно, да, ну, понятно, что легче от живота веером из калаша косить, только знай меня и рожки, да, но если человек просто задумал, да, он и бомбу соберет, понимаете, какую-то в скороварочках, что-то такое, он и топором штук 10 старушек зарубит, понимаете, как это в анекдоте про Раскольникова, сколько ты взял, со старушки-то, да, рубль всего. А как же, ну, мало. Он говорит, только одна старушка, один рубль, 10 старушек, 10 рублей, понимаете? Вот, тут дело такое, житейское. И я думаю, да, вот это действительно такой вот, это выработалось в такой вот американский феномен. Потому что вот эти вот друзья, расстрельщики, да, они одновременно становятся... Это вообще характерно для Америки, когда суперпреступники, они становятся героями. Это вот, это удивительная штука.
Это вы сейчас о ком говорите?
И, вы знаете, я о разных говорю. Дело в том, что вот тем, которым удается выжить, и которые не получают смертную казнь, об этом очень много писали вот в американской прессе, так сказать, исследования психологов было. Их заваливают женщины, да и мужчины другой ориентации. Вот,
письмами поддержки?
Не просто поддержки, объяснениями в любви, значит, желанием родить ребенка от него, там еще что-то такое. Это вот на полном серьезе слышали.
Вот эта трагедия, которая произошла в Америке, каким образом она будет комментирована и получит, я имею в виду, со стороны Трампа, со стороны Клинтона, кто... из этой трагедии получат наибольшие очки.
А вот теперь смотрите, как интересно получается. Она, это как катализатор, который вбрасывается в компанию. И как ни странно, она способна добавить и одному, и другому. Вопрос, кто лучше использует этот материал, скажем так. Почему и одному, и другому? Клинтон, безусловно, будет говорить, ну я же, мы же говорили, мы же демократы говорили, что надо заканчивать всю эту, так сказать, халабуду, да, прикрывать эту лавочку, да, там, значит, волшебный ларец закрывается, Петрушка со всеми прощается, больше ни автомата никому не продадим, да. А Трамп? А Трамп свою излюбленную песенку про то, что не надо пускать мусульман в Америку. Он говорит, мы тоже говорили, мы тоже предупреждали. Мы говорили, что, так сказать, не надо нам сюда пакистанцев, сирийцев и так далее. О, что вытворяют, так сказать, по нашим гей-клубам. И второй он будет говорить, да хоть у одного бы из этих 50 убитых был бы на бедре, так сказать, ствол, шлепнули бы гаденыша, так сказать, и все. И было бы не 50 покойников, а там 15. Все лучше как-то, да? Поэтому этот случай, он на весь остаток их предвыборной кампании. Потому что самая большая бойня, так сказать, за много лет массовая. Безусловно, Штаты испытали, ну, такое потрясение. Но оно такое вот привычное в каком-то смысле потрясение. Да? Потому что это штука, которая вот уже развивается по, ну, накатанному, что ли, сценарию. Да, так сказать. Это, они же вообще такая очень клишированная нация, американцы. Да? Когда у них возникает какая-то устоявшаяся традиция, да, они свято ее соблюдают. Иногда даже вот несмотря на то, что это может быть связано с какими-то неудобствами. Да? Мне рассказывала одна американка, значит, такую вещь, я тоже, знаете, очень интересно с представителями других вот народов говорить о разных вот сексуальных всяких штуках, да, потому что...
Прям вам
а потому что,
не закончить.
Потому что в этом и проявляется непохожесть, допустим, да, на вот что-то. Вот, например, у американцев поколение было, которое было зачато в автомобилях. Их так и называли, автомобильное поколение, да, потому что уже все могли более-менее позволить себе автомобиль, но денег на гостиницу, там, на квартиру, на что-то еще, так сказать, не было, потому что, ну, не было, да, а на автомобиль, на дешевенький, на неновенький, там, уже было, да, и, значит, вот в автомобилях там происходили какие-то вот эти вот веселые дела у них. Так потом, что интересно, да, так сказать, когда уже побольше развились, когда вроде есть деньги на мотель, на то, на все. Но долго была традиция такая, что вот в автомобиле положено, потому что так завещено, так сказать, нам от родителей, это правильно, как бы, это вот наша такая идентичность. Мне очень смешно было, когда, ну, необычно, потому что у нас, ну, по-другому как-то, да, совершенно, у нас нету такой автомобильной традиции,
ну, например. Потому что у нас автомобили роскошью были.
Были, да.
Не такие большие они, как,
да, а потом вообще не до этого стало, да, значит, в 90-е годы. Понимаю, но вот просто вот понимаете, как странно, да, вот такие вот вроде вещи такие какие-то необычные, но потом понимаешь, действительно, ну, совсем мы разные, да, у них там пол Америки в автомобилях зачато, а мы не понимаем, оказавшись в такой ситуации, как тут чего, куда, тут кресло, тут не кресло, тут ручка мешает, понимаете, все очень сложно, вот.
А мало времени у нас остается.
Да, и чтобы закончить, значит, я думаю, что эта история пока, она, наверное, больше сработала на Трампа. Потому что вот эта вот тема все-таки с вот этим неконтролируемым количеством мусульман...
Ну, такая тема, ты знаете, достаточно провальная, потому что нет. Хорошо не пускать, нет, да? Нет, а нет, что нет. Делать с теми, которые там уже?
Вот в этом-то, вот на этой фобии он и может сыграть, потому что они вдруг однажды, не так давно это произошло, они сами про себя говорили, что, знаете, у нас мусульман не так много в Америке. И потом вдруг оказалось... когда так пытались подсчитать, что, в общем, цифра почти в два раза превышает того, что они имели в виду. И тут они задумались. Потому что стало не по себе очень многим. Да? И вот на этих страхах что-то может получиться. Потому что говорят, что, допустим, все латиносы против Трампа. Но это не так. Потому что они католики. Они все католики и очень себе католики, понимаете? У католиков отношение к демократам сложное. Потому что, во-первых, протестанты. Во-вторых, вообще не очень такие религиозные. И в-третьих, типа, пусть все цветы цветут и так далее. Католичество же, религия достаточно строгая. Понимаете? Поэтому в плане выбора между Трампом и вот этой девушкой из неблагополучной семьи, значит, ну, действительно, семейка-то та еще.
Андрей, вы слишком пристрастны.
Да-да-да, конечно. Я более того, я вообще, да на мне пробы негде ставить, понимаете? Я тут недавно был, значит, на эхе Москвы, и там примерно вот на эти все темы говорил, значит, и там какой-то доброжелатель потом ВКонтакте мне, ну, прочитали, написал. Вот не хотел про Навального говорить, не хотел про болельщиков говорить, не хотел про Чайку говорить, зато с каким наслаждением долго рассуждал про Ближний Восток, осликов, так сказать, и
да, в этом сегодня, в этом сегодня могли убедиться пользователи канала Фонтанка Офис. Совсем чуть-чуть времени
вам
остается.
Вам не интересно было? Ой. Мне кажется, что вы краснели-краснели, но при этом, так сказать,
мне,
так
да, это... слегка неудобно.
Аж подпрыгивали на, значит, на стульчике.
А, не будем уже говорить про письмо Эрдогана, не успеем. Давайте про экономический форум. Ваши вот чистые впечатления... Да. Потому что о нем мы тоже поговорим, я думаю, в следующий раз, как раз будут, когда будут подведены его итоги. Форум на новом месте проходит.
Ну, я вот, как говорится, только что с форума, да, значит, тут у меня тут такое, понимаете, есть штукенция.
Да, это сейчас Андрей Дмитриевич продемонстрирует нам, да, что он там, я что он там на легальных основаниях находится.
Вот чихнул тогда, раз вот так вот, понимаете, туда, и все, там, жик-чик. Это большая ярмарка тщеславия, она так и задумывалась, и она все больше становилась, все тщеславнее. И до того последние два года было не очень сильно, да, как-то это все пригасать стало. Причем даже это визуально, знаете, вот, допустим, на прошлом форуме как-то совсем было все грустненько. Здесь я вот ехал и, честно говоря, думал, что ну намного больше же там площадь, новое место, вот это, Экспофорум, там все-таки Ленэкспо там покомпактнее, там такая-то милая деревенька, да. Во-первых, слава богу, что переехала, потому что у нас-то у жителей Васильевского острова все время, пока форум шел, это...
Ну да, вы должны были выдохнуть.
Адский ад. Мы выдохнули, мы сказали, слава тебе, Господи. Я удивился, я думал, я приеду туда, и там какие-то вот редкие люди, которые, ну, так вот растворились, да. Знаете, намного больше народу приехало, чем в прошлый раз.
Это о чем говорю?
Ну, я не знаю, я думаю, что может быть какой-то вот, во-первых, перезапуск. И, во-вторых, мне кажется, вот прошлый год, позапрошлый год, китайцы, арабы, африканцы, очень мало европейцев было. Сейчас очень много европейцев. Вообще форум — это такое место, где ты одновременно можешь услышать на там пяти языках, как говорят. Вот у меня сегодня реально было такое, когда здесь говорят по-испански, здесь говорят по-французски, здесь говорят по-арабски, здесь говорят по-русски, и вот тут говорят по-английски. Европейцев очень много, но очень редко я слышал речь именно английскую или, допустим, американскую, да. Чаще, когда на английском языке говорят люди, не носители этого языка, да, там, да, не пойми кто. Англичан и американцев маловато. Они есть, но вот визуально и, так сказать, с точки зрения восприятия ухом, их не так много, как остальных. Ну, знаете, вот знаковый такой момент. Кто был в прошлом году главным гостем форума? Ципрус. Это был... Персона номер один, кто такой Ципрас, да, так сказать, он такой инфант-рибль Европы, и, в общем, такое исключение такое, скорее, да, там, Европа к нему относится не так, как к Путину, но, в общем. В этом году за главного все-таки итальянец. Ренци, значит, плюс Пан Ги Мун, хотя, ну, что такое Пан Ги Мун? Пан Ги Мун, он... за все хорошее против всего плохого, да.
Ну, такие люди нам тоже нужны.
Ну, пусть будет, да, я не против. Юнкер, да. Это, в общем, свидетельство того, что пытаются все-таки как-то что-то такое нащупать, что-то такое начать, как-то вот перезапустить свои отношения с Европой, но не очень понимают, как. Это действительно очень сложно, потому что как бы лес либо хвойный, либо лиственный. Либо отменяем санкции, либо продлеваем санкции. Если продлеваем санкции... Ну,
зачем
тогда,
приехали?
Петечка, что вы хотите? Сейчас продлевают точно, тем более, что и Медведев распоряжением своим наши контрсанкции уже продлил до Нового года, да, там, до зимы. Нелогично было бы Европе там это как-то а мы вдруг вот возьмем и отменим. Да? Этого не будет, и не нужно это ждать. Но желание у них достаточно большое, особенно у французов, итальянцев, испанцев, да, вот, ну, греки, само собой, Кипр там и так далее. У нас достаточно много, как ни странно, стран, которые такую достаточно пророссийскую позицию занимают при всех оговорках, там они говорят, там, Минские соглашения, там, тра-та-та, значит. Там есть страны, которые при любых, вот здесь кто не будет, они будут ненавидеть Россию, это Прибалтика и Польша, ну, понятно, это генетически, это, значит, вот...
К этому все привыкли.
Да, и к ним, кстати сказать, не так, чтобы уж так прям прислушиваются в Европе. Знаете, в Европе так оказалось. Очень влиятельная группа стран моралистов-идеалистов таких, да, а это скандинавы, шведы, Норвегия, финны, датчане и голландцы, вот эти вот Нидерланды, которые, они о своей благополучной жизни давно свихнулись, так сказать, живут в виртуальной реальности, и у них, они вообще, ну, просто, и они пытаются вот эту виртуальную реальность навязать реальному какому-то миру. Они, тут дело даже не в Украине, не в Донбассе и не в Крыму. Там, это совокупность факторов. Они говорят, геев обижают в России, пуссирайт заточают, права животных не очень хорошо. Значит, и там много, вот, знаете, зеленые жалуются, еще чего-то, и набирается. Да плюс Украин до кучи, да, и говорят, ну никак невозможно, понимаете? Им говорят, да не, ну это мы все понимаем, но вообще-то большой партнер. Нет, никак нельзя. То есть это люди, у которых вот моральные так называемые принципы, они действительно их пытаются привнести вот в такую реальную политическую жизнь, а это вопрос всегда такой немножко... получается дурной результат, потому что политика — это все-таки искусство возможного, а не искусство, когда ты ради своих вот идеологических каких-то представлений, да, там, можешь обречь черт знает на что этот мир, да, пусть мир катится в тартарары.
Ну, этот форум, я уже просто хочу, да?
Да-да-да, я заканчиваю. И этот форум, он в этом смысле, он такой вот, как сказать, вот как будто вот набирание воздуха в организм, чтобы что-то. Но многого ждать от этого не стоит, потому что в итоге, я думаю, показательным будет следующий форум. Да? Здесь, понимаете, такое ощущение, вот если посмотреть на лица и политиков, и с одной стороны, и с другой стороны, у всех такое выражение лица, как вот у одной моей знакомой, которая как-то раз сказала, ну что вы сись умнете, пора уже и к делу переходить, понимаете? А к делу перейти невозможно. Упрек справедливый, а к делу никак не перейти, потому что вот остается вот эта вот мантра «Минские соглашения», которые ключ ко всему, а это ключ ни к чему, потому что они не могут быть осуществимы, мы с вами это объясняли, да. Это просто такое вот политическое заклинание, так сказать, и не более того. Но это все-таки начало некого такого осознания и нами, и западным миром следующего обстоятельства. Устраивает ли нас нынешнее положение дел? Вот вас устраивает? Нет, говорят, все-таки не устраивает. И мы говорим, все-таки не устраивает. Значит, мы оказались в ситуации, где ни вас не устраивает, ни нас не устраивает. Да? Это значит, что и вы, и мы совершили какие-то ошибки. И это означает, что мы можем начать о них говорить и пытаться это скоррелировать. Но если движение пойдет с двух сторон. Пока что Европа говорила, что мы не понимаем своих ошибок в отношении России. Мы не понимаем особых прав России на что-то, когда касается Украины. Они сейчас продолжают как бы вот это повторять, потому что если они просто резко откажутся от этого всего, то, ну, дома не поймут. Но они продемонстрировали, что все-таки давайте попробуем как-то вот на эти темы поговорить. Из этого исходя, так сказать, я считаю, что что-то может получиться.
Но, Андрей...
А так, конечно, форум, это большинством вот таких вот бездельников типа меня воспринимается, ну как, это же такое фланирование, да, там, разглядывание интересных людей, там огромное количество красивых женщин в деловых костюмах, на вот таких вот каблуках. На форуме женщины не ходят без каблуков, они страдают. Но вот это вот... Дресс-код. Это такой дресс-код, да, чем... Так, знаете, я считаю, что вот вторую часть клипа про лабутены надо снимать в интерьерах вот именно вот этого форума.
Ну, видите, как...
Там возможность встретить знакомых и, да, москвичей, олигархов каких-то своих там и так далее. Разом за 2-3 дня там повидать 30 каких-то, ни о чем там поговорить вот и так далее.
Давайте все-таки мы с вами продемонстрируем, как участники форума, доброю волю к сотрудничеству. А
я
мы
много
с вами продемонстрируем волю к эфирной дисциплине.
Я не рассказал многое про петербургский форум.
В следующий раз.
Могу байку рассказать.
Очень быстро. 20 секунд.
Не буду, я не буду.
Ну хорошо, пока Андрей Дмитриевич будет обижаться, мы его оставим немножко обиженным. Встретимся в следующую пятницу.
Не оставляйте меня обиженным. Я старался. Я, между прочим, взмок, рассказывая вам о всяких, так сказать, перипетиях сложной жизни в мусульманских странах.
Поблагодарим вас за ваше жизнелюбие и... за интересные рассказы. Надеюсь, к следующей неделе их появится еще больше.
Обратите внимание, ни одного непристойного анекдота не рассказал сегодня.
Ну, на сегодняшнем эфире нам будет что вспомнить. Всего доброго, до встречи.
Свидания.